Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии из Санкт-Петербурга диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Свидетелями духовно важного и символического события воссоздания святого храма стали накануне маленькие пациенты московской клиники. Мир утверждается примерами святых, которым призван следовать каждый христианин. Память священномученика Илариона почтила накануне Русская Церковь. Выдающийся художник, патриот, прекрасно знающий историю Отечества, представитель Русской Церкви посетил галерею художника СССР Ильи Глазунова. Дети и взрослые смогут больше узнать о давней традиции колядок. В Екатеринбурге открылась пряничная мастерская. Подарок от святителя Спиридона Тримифунского. В Свято-Елисаветинском монастыре белорусской столицы был написан его святой образ. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Конечно же, главной новостью этой недели стало наступление нового 2015 года по гражданскому григорианскому календарю. Телеканал «Союз» снова и снова поздравляет вас с этим добрым семейным праздником и желает мира, любви, согласия и духовного возрастания. 31 декабря в 9 часов вечера по московскому времени святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в соборном храме Христа Спасителя в Москве.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В преддверии Нового года, по установившемуся обычаю, мы совершаем особое молебное пение. И мысленно простираясь в будущее, и спрашиваем у Господа помощи. Благословение стране, народу, церкви. Каждый молится за себя, конечно, за своих родных и близких. Потому что неведомое будущее всегда пробуждает в человеке особые чувства. Здесь смешивается и надежда, и опасение, и радость, и настороженность. И особенно смешение этих чувств обуславливается неспокойным внешним фоном. Чем более сложнее исторические обстоятельства, тем больше у людей неуверенности, тем больше сомнений, тем больше трудных и непростых мыслей возникает. Вот и сегодня мы проходим не через простые внешние жизненные условия. Будущее сокрыто от нас. Но есть нечто, что может помочь человеку иметь спокойный взгляд в будущее. Почти что предвидеть это будущее. И происходит это не от человеческой мудрости, и не от способности прозревать неведомое, а происходит от той силы, которую Бог вложил в природу каждого человека. Богу было угодно, чтобы каждый человек и весь род человеческий жил в соответствии с его замыслом, в соответствии с тем законом, которое он при творении человека вложил в его природу. И если бы все люди жили на основании этого божественного нравственного закона, то не нужно было бы прозревать будущее. Будущее было бы совершенно очевидным. Потому что Господь призвал человека к полноте жизни, к тому, что мы называем счастьем, к блаженству. И если это жизненная перспектива, историческая перспектива, часто разрушаются, то не потому, что Бог отказался от своего замысла, и не потому, что рождаются люди без нравственного закона в сердце, а потому, что своей злой волей мы разрушаем в себе этот закон и живем не по Божьему закону, а по своим собственным страстям и совершаем злые и опасные деяния. А поэтому и проблемы возникают и на уровне человеческой личности, и в семье, и в обществе, и в государстве, и во всей человеческой семье. Все то неустройство и весь тот беспорядок и все те конфликты, которые так сильно задевают людей и вызывают чувство страдания, все это от нашей неспособности жить по Божьему закону. И если мы принимаем на себя обязательство жить по Божьим заповедям, то тогда будущее становится ясным. По крайней мере, наш внутренний мир ничто не сможет разрушить. И Господь в ответ на нашу верность проведет нас через любые испытания, подобно тому, как Он провел через Черное море и Синайскую пустыню народ свой, выводя его из плена египетского. И чем больше людей будет руководствоваться в жизни этим нравственным законом, тем спокойней и стабильней будет жизнь людей, тем меньше неожиданных опасностей будет возникать. Нужно ясно понимать, что жизнь в соответствии с Божьим замыслом – это единственный вариант – единственный способ обретать счастье и благополучие. И потому во время этой новогодней молитвы давайте помолимся о том, чтобы Господь дал нам силы жить по Его закону, чтобы этот закон стал понятен нашим современникам, чтобы даже люди, далекие от церкви, сердцем почувствовали важность жить по совести. И тогда можно с уверенностью смотреть в будущее. Помолимся и об Отечестве нашем, о всем народе нашем, о том, чтобы на просторах исторической Руси прекратилась междоусобная брань, чтобы перестала литься кровь, чтобы мир и справедливость воцарились. Именно мир и справедливость, потому что без справедливости не может быть мира. Помолимся о том, чтобы Господь оградил всех нас от скорбей, порождаемых человеческим грехом, и дал силы с упованием на Его благой промысел вступить в новолетие и со смиренным чувством, с доверием к Отцу нашему Небесному идти по тому пути, который Он всем нам уготовил. Помолимся, чтобы наступающий 2015 год был годом благости Божией для всех нас. Аминь.
К другим событиям. Святейший патриарх Кирилл осветил в Москве храм святых мучениц Софии и Татьяны. Памятник XIX века совсем недавно был отреставрирован и снова открыт для прихожан. маленьких пациентов детской больницы имени Нила Филатова и их родителей. Подробности в сюжете Инны Тихоновой.
У детской больницы и ее маленьких пациентов долгожданная победа. Восстановилась литургическая жизнь. В пятницу больничный храм святых мучениц Софии и Татьяны освятил патриарх Кирилл.
Освящается храм сей благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священной.
Больничный храм представляет большую историко-культурную ценность, как и выразительный образец московской архитектуры русско-византийского стиля конца XIX века. Также здание интересно как авторская работа крупного московского архитектора Александра Каминского.
Как замечательно, что мы с вами присутствуем при очень важном, духовном, символическом и реально ценностном факте воссоздания этого святого храма. И даже те трудности административные, непонимание со стороны некоторых чиновников, даже сопротивление, все это войдет, конечно, в историю, но не в каком-то тяжелом и мрачном свете, а как просто проявление всех сложностей человеческой жизни. И как сегодняшнее торжество и этот замечательный обновленный храм полностью покрывают все то негативное, что было в истории, потому что о каком же негативном следует думать, созерцая эту красоту.
В текущем году здесь был проведен полный комплекс реставрационно-восстановительных работ по фасадам церкви. Выполнено все, что необходимо для приспособления здания для богослужений. В 2014 году церковь святых мучениц Софии и Татьяны стала лауреатом конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия. В конце службы святейший патриарх Кирилл поблагодарил благотворителей и устроителей храма, вручив высшие церковные награды и благодарственные грамоты.
В последние дни 2014 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Московскую государственную картинную галерею народного художника СССР Ильи Глазунова. Рассказывает Эльвира Гордеева.
Здравствуйте.
Свое обещание, данное Илье Глазунову, посетить картинную галерею представитель Русской Церкви выполнил. В канун Нового года, несмотря на занятость, его святейшество встретился с прославленным художником. Илья Сергеевич провел для патриарха Кирилла экскурсию по залам, рассказывая о картинах, созданных в различные периоды творчества.
Во сколько лет вы почувствовали, что у вас есть такой...
Как помните, вы уже... помню, и мама очень хотела...
Всего в экспозиции более 700 произведений живописи и графики, переданных художником в дар государству. Илья Сергеевич показал его святейшеству и свои самые первые юношеские работы, и картины, созданные уже в зрелом возрасте. Гости прошли по залам, где представлены иллюстрации художника к произведениям русских писателей-классиков. Особый интерес патриарха вызвали монументальные исторические полотна художника, портреты отечественных деятелей культуры, картины, посвященные библейским сюжетам. После осмотра выставки беседа патриарха Кирилла и Ильи Глазунова продолжилась в кабинете «Ротонда».
Знает вас как великого патриота, человека, болеющего за судьбу России, прекрасно знающего историю и обладающего таким пониманием истории,
спасибо,
которое созвучно с пониманием абсолютного большинства наших русских людей. И когда смотришь на ваши картины, то видишь, как это понимание вами тяжелейших страниц нашего исторического бытия находит ярчайшее свое выражение живописных образов.
Святейший Владыка пожелал художнику творческого долголетия и успешных трудов во славу Церкви и Отечества.
Святейший, для меня большая радость, счастье, что вы нашли время, зная, как вы заняты, и как весь мир сейчас зависит от единения православных людей, которых так много, русских, во всех странах мира. И спасибо за все, что вы делаете для нас. И прошу молитв ваших.
Илья Глазунов на память о встрече преподнес в дар его святейшеству картину «Север» с дарственной надписью и альбом, посвященный творчеству.
Накануне Русская Церковь чтила память священномученика Илариона, архиепископа Верейского. В Сретенском Ставропигиальном монастыре российской столицы, где хранятся мощи святого, архиепископ Сергиево-Посадский Феогност и наместник Сретенской обители архимандрит Тихон Шевкунов совершили божественную литургию.
Священномученик Илларион Троицкий, выдающийся православный богослов, писатель, миссионер, он принял епископский сан в разгар гонений на веру в 1920 году. Вскоре и стал ближайшим помощником святого патриарха Тихона. 6 лет заключения в словецком лагере, затем ссылка в Казахстан. Во время очередного следования по этапу он заболел тифом и скончался.
Одного старца-послушник спросил: «Отче, когда наступит конец света?» На это старец ответил: «Когда не будет примеров?» Мы живем примерами жизни во Христе. И до тех пор, пока мы видим пример этой жизни, то и мы сами стараемся так жить. Падаем, встаем, снова падаем, встаем, но мы идем, потому что у нас есть примеры. И одним из таких примеров – это жизнь, житие священномученика Илариона, архиепископа Верейского.
С именем Илариона, архиепископа Верейского, связана переломная страница в истории Русской Православной Церкви. Именно усилиями святителя в 1923 году были сорваны планы большевиков по поглощению церкви обновленческим расколом. Святитель разработал чин покаяния и самолично принял исповедь сотен бывших обновленцев, священников и мирян. Усилиями владыки Илариона Московский Сретенский монастырь, захваченный после революции обновленцами летом того же 1923 года, был возвращен в православную церковь. При этом владыка совершил беспрецедентное деяние. Заново великим чином освятил престол и собор Сретенского монастыря.
Нам Господь сказал: «Дерзайте, як уже аз победил мир». И святые, они показывают нам пример победы любви над злобой. И до тех пор, пока мы можем верить хотя бы в это, хотя бы стремиться к этому, значит, мы на пути Христовом. Значит, мы недалеко от нашего спасения. А вот тогда, когда у нас уже и веры-то в это не будет, вот это будет беда. И именно это и будет концом света. Потому-то будем сугубо молить Бога, святых угодников Божьих, дабы они помолились о нас крепко-крепко у престола Божия, дабы мы поверили о том в то, что заповеди иго Христова благо есть, и оно легко для тех, кто носит его.
Сегодня честные мощи священномученика Илариона покоятся в соборе Сретения Владимирской иконы Божьей Матери, где архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, архимандрит Тихон Шевкунов, наместник монастыря, а также насельники обители, преподаватели, учащиеся Сретенской духовной семинарии, многочисленные паломники совершили соборную молитву за божественной литургией.
Поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
В этот памятный день и в год 700-летия со дня рождения игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского архимандрит Тихон Шевкунов, а также другие игумены и игумени монастырей были награждены почетными знаками.
И к теме, которая все явственней ощущается с каждым днем. Приближается праздник Рождества Христова. Католический мир уже встретил торжество. В Латвии служба прошла и в православном храме Вознесения Господня города Риги. О празднике святом для всех христиан республики в материале наших коллег.
Вот уже 170 лет, как на латвийской земле в православных латышских приходах служба идет на латышском языке. А с 1919 года, по благословению патриарха Тихона, в смешанных семьях Рождество Христово встречают по григорианскому стилю. Не изменилась эта традиция и в наши дни.
Поздравляю с праздником и хотел бы пожелать, чтобы Господь объединял, а не разделял в семьях людей, чтобы были едины все во Христе и не делились. Храни всех Господь.
Всегда милости просим мы на наш праздник в нашем храме.
У вас такой храм стал красивым.
Да, храм пережил сейчас большую реставрацию. Сейчас мы первая служба, в которой, ну, можно сказать, почти все закончено. Ну, дальше
первая
еще
служба, да?
Остались некоторые штрихи еще. Ну, первая служба такая вот уже в восстановленном храме.
Одним из благотворителей реконструкции и ремонта храма стал латыш, лютеранин Иварс Страутинш. Он жил неподалеку от этого храма.
3 года тому назад, то, что я увидел, это был кошмар. Это крыша текла, там были натянуты какие-то сетки, чтобы на алтарь не попала штукатурка.
Уральский горно-металлургический комбинат подарил для храма Вознесения Господня 7 прекрасных колоколов.
Я очень рад, что наш храм приобретает такую неописуемую красоту. Душа радуется. И тем более радуется, что это накануне такого для крестьян одного из самого великого праздника – Рождества.
Очень по-домашнему чувствую себя здесь. Я захожу, и вот все проблемы уходят от меня. Да? В самом деле удивительное состояние.
Я преподаю латышский русским людям. И вообще я с большой радостью начала посещать этот храм именно из-за того, что мне не хватало личного общения с латышами. Для меня вот сопоставление этих двух языков открывает большую глубину именно вот, самой молитвы, да, и службы, независимо на каком она языке.
В своей проповеди владыка митрополит поздравил латышский приход с Рождеством Христовым и выразил надежду, что совместными усилиями прихожан и благотворителей удастся полностью завершить ремонт к престольному празднику храма Вознесения Господня.
«Благовестие пастухам» – так называется эпизод, описанный в Новом Завете. На страницах Евангелия описывается то, как вскоре после рождения Богомладенца бывшим неподалеку от Вифлеема пастухам явился ангел и сообщил о рождении Мессии. Этот сюжет вдохновил не только великих художников на написание своих картин, но и монахинь Екатеринбургского Новотихвинского монастыря на создание вышивок для рождественских сувениров. А еще в обители готовят праздничные кексы, но не простые, а с росписью о подготовке к святому празднику. В одном из старейших женских монастырей Уральской земли расскажет Надежда Калинина.
В Александро-Невском женском Новотихинском монастыре вовсю идут приготовления к встрече светлого и долгожданного события. Ощущение приближающегося праздника Рождества Христова возникает уже здесь, перед входом в церковную лавку Новотихинской обители, сестры которой сделали вертеп. Небольшой шатер из еловых ветвей символизирует пещеру, в которой родился Спаситель. А рядом изображены рождественские забавы, которые проходят в миниатюрной деревеньке. Но на этом творчество сестер не заканчивается. Пройдя через церковную лавку, в которой уже чувствуется атмосфера праздника, можно оказаться в трапезной, где всеобщему вниманию представлены рождественские кексы.
В этом году, например, готовят расписные рождественские кексы по традиционным рождественским рецептам. На кексах изображают снегирей на заснеженных веточках и обязательно надпись «РХ», что значит «Рождество Христово».
Одной из особенностей кексов является то, что они готовятся из скоромного теста и могут стать прекрасным украшением рождественского стола. Таким же украшением станут и вышитые в монастыре скатерти. Узор для них создается на специальном оборудовании, но перед тем, как машина начнет свою работу, приходится потрудиться программистом.
Программа делается очень сложно и непросто. И, конечно, занимает очень много времени. И часто бытует такое мнение, что машинная вышивка – это очень просто. Ну, как бы не так ценится, как ручная. На самом деле, сам процесс, вот как это программист обдумывает, как он это выполняет, это очень трудоемко.
Одним из новшеств этого года в монастыре стала вышивка с евангельской сценой, когда в ночь Рождества ангел возвестил пастухам радостную весть о том, что родился Христос. Вышивкой с этим сюжетом украшены подарочные мешочки, сумочки и даже часы. Оригинальные подарки сестры готовили с большой любовью, старанием и с пожеланием радости Рождества.
Мотив подарка должен, конечно же, напоминать суть праздника, о том, что родился Христос, то есть начало земной жизни Иисуса Христа, который пришел пострадать и спасти нас.
Также, даря подарок на Рождество, необходимо помнить, что за внешним украшением всегда стоит духовный смысл, и за красотой внешней должна быть красота духовная.
В Ялтинском клубе юных моряков прошел этап пешеходного квеста для школьников. Игра была посвящена истории города и его геральдике. Воспитанники клуба, как это принято в квесте, искали сокровища, спрятанные в исторической части города.
Поликоровский холм – сердце Ялты, место, с которого начинался город. И именно с него мы решили начать наши поиски. Мы назвали квест «Сердце Ялты».
Игра началась в музее морской славы клуба юных моряков. Кюмовцы получили письмо и узнали о похищении редких фотографий, старинных карт и важных писем об истории Ялты. А кроме того, по легенде квеста, злоумышленники похитили герб города. Ребята приняли вызов и отправились искать утерянные артефакты. День выдался солнечным, и вторя погоде старые улицы города запестрили тельняшками и гюйсами, оживились детским азартом поиска сокровищ. На поликорах В Куровском холме, в Нижней Массандре, на набережной были спрятаны клады квеста. А начинался путь обеих команд с благословения.
Одна из команд отправилась в самый старый соборный храм нашего города, освященный в честь Иоанна Златоуста. Колокольня этого храма обозначена во всех лоциях мира. Именно на ней, под языком колокола, мы и нашли наш первый клад.
Ребята из второй команды отправились в храм святителя Николая и мученицы царицы Александры в Массандре. Он был построен без малого 100 лет назад для моряков и офицеров флота, находящихся на санаторном лечении. Здесь следопыта встретил и благословил настоятель храма. Прошлое города в этот день было у ребят в руках. Команды шли по городу по картам со старинными названиями. Они находили архивные фотографии и открытки прошлого века. Сравнивали современную Ялту с видами, изменившимися со временем. Поиск – это всегда и личные победы, и общие. Стрельба покажет, кто самый меткий в команде, а флажковый семафор – дружна ли команда. Один принимает сообщение, другой записывает. Потом все зависит от команды. Нужно прочесть загадку, решить ее и найти спрятанный клад. Историю города можно было буквально потрогать руками. Отполированный канатами и временем старинный кнехт, мимо которого каждый день пробегали, не замечая, ржавые следы старинной ограды, о которую 100 лет назад бился морской накат за парапетом верхней набережной, первый ялтинский герб на фасаде здания.
На каждой стоянке мы находили по одной части герба Ялты. Виноградную лозу, лавровую ветвь, льва или морского конька. А когда все было собрано, мы встретились с художником-геральдмастером Сергеем Белокуловым.
Создатель нынешнего герба города рассказал ребятам о том, что значит каждая деталь, что написано на девизной ленте и почему морской конек – это самый лучший охранник герба. Интересное дело всегда находит преданных друзей. Кюмовцам помогали ялтинское благочиние и глава городской администрации Андрей Растенко, центральная библиотека и историко-краеведческий альманах «Старая Ялта», городское отделение ДОСАВ и неравнодушные горожане.
В Донской духовной семинарии состоялась презентация греческо-русского словаря христианской церковной лексики. Ее автор, преподаватель духовной школы, рассказал корреспондентам телестудии «Дон Православный» об истории создания и особенностях нового издания. Слово нашим коллегам.
Слово «космос». «Космос» переводится как «мир», «мироздание», как сфера бытия, как общество, народ и люди. Пример из Писания. «Геокосмос автон ук эгно». И мир его не познал.
Привычные понятия, взятые из греческого языка, открываются вновь, когда звучат в богословском контексте. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики – крупная работа священника Александра Назаренко. Он посвятил ей более 10 лет.
Когда я учился на третьем курсе Кубанского университета, то я решил взять тему своей первой курсовой работы – систематизировать церковную лексику нового греческого языка. И тем самым я начал создавать первый корпус
4500 слов и выражений. По мнению участников презентации, эта работа может приблизить к сущностному пониманию литургии. Основные термины, обозначающие явления и действия, основные понятия, принадлежащие к пространству храма, например, икона, то есть образ греческого происхождения. Так, всем известное слово «литургия» означает «общее дело». Издание станет существенной поддержкой для семинаристов, постигающих православное вероучение, а также для всех, кто интересуется этой темой. Словарь рекомендован издательским советом Русской Православной Церкви.
В Костроме на улице Симоновского состоялось торжественное открытие нового православного молодежного центра. Чиносвящение здания совершил управляющий епархией епископ Костромской и Галичский Ферапонт.
Симоновского 101. Теперь это адрес нового православного центра для городской молодежи. Помещение было передано Костромской епархии несколько месяцев назад. Одна из строительных фирм помогла с ремонтом. И вот владыка совершает торжественный молебен и чиносвящение.
Помилует и спасет нас, яко благ.
Сюда смогут прийти все желающие, причем здесь ждут вполне светскую молодежь. Было бы желание больше узнать о православии, приобщиться к духовным ценностям.
Эта церковность, она вовсе такая не клирикальная. Это не означает, что молодые люди обязательно потом должны в монастырь уйти. Но тем не менее, конечно, мы хотим, чтобы ребята были верующими, знали, что такое церковь, что такое храм, чтобы храм, подхождение в храм было для них делом обычным, а не каким-то там удивительным. И при этом, чтобы действительно ребята развивались.
Первыми гостями центра стали школьники и студенты, члены молодежных дружин. Эти ребята активно участвуют в военно-спортивных соревнованиях, патриотических акциях, православных летних сменах. К примеру, они несли вахту памяти у Вечного огня в день известного солдата. А юные разведчики каждый год доставляют в Кострому благодатный огонь из столицы, куда он прибывает, в свою очередь, из Иерусалима. Участники недавно организованного клуба «Бикет» взялись за возрождение русских культурных традиций. Их проект «Русская вечерка» уже объединил несколько десятков студентов.
Предлагаем ребятам альтернативу алкогольным дискотекам, такую альтернативу, как традиционный вид пляса, традиционный вид пения, как раньше собирались наши бабушки и дедушки в деревнях, сидели, пили чай за самоваром. У нас есть собственный блин самовар, мы его даже можем научить его заваривать.
Православный центр, по сути, станет новой молодежной площадкой, надеются в епархии, где у молодых людей будет возможность выступить с концертом или спектаклем на православную или народную тематику, реализовать свой творческий проект.
В дни празднования Рождества Христова в Екатеринбурге открылась пряничная мастерская. Работать она будет до 19 января, Дня Крещения Господня. За это время дети и взрослые смогут принять участие в росписи рождественских пряников, а также увидеть святочное кукольное представление и больше узнать о давней традиции колядок. О рождественских забавах, которые проводятся в бывшей усадьбе купцов Ашурковых, а ныне в Центре традиционной культуры, расскажет наш корреспондент Надежда Калинина.
С давних пор в дни празднования Рождества Христова особое внимание уделялось детям. Взрослые старались рассказать ребенку о событиях этого дня, передать смысл празднования и радость о родившемся Богомладенце. В Центре традиционной народной культуры Урала это делают в игровой форме. Сначала перед детьми появляются калядовщики, которые исполняют старинную украинскую песню. Потом маленькие зрители знакомятся с вертепом, в котором разыгрывается библейская история о рождении Христа.
Идем к рожденому, идем поклониться, пред царем явиться.
Театр на библейские сюжеты – это достаточно древняя традиция, которая происходит из Византии. А вертепный театр, разыгрывающий рождественскую драму, зародился в Европе в Средневековье, а позже появился в России.
Именно в том виде, в котором он есть, он записан и дошел до нас в 19 веке из сборников театральных о рождественских театрах. Разыгрывался, естественно, вечный сюжет, вот этот знаменитый сюжет о том, как царь Ирод, позавидовав Христу, приказал избить всех младенцев.
Но вот царь Ирод повержен, и настало время идти дальше. Ведь на Руси, наряду с вертепными представлениями и колядками, еще одним символом Рождества был пряник. Делали рождественские пряники всей семьей.
Мужчины обычно замешивали тесто, потому что оно должно быть очень тугим, очень крепким, и нужно физической силы очень много, чтобы его замесить. А женщины и дети, ну, женщины, естественно, выпекали эти пряники, а потом женщины и дети их расписывали, украшали уже.
Изготовление пряников – давняя традиция, передававшаяся из века в век. Но на протяжении этого времени она видоизменялась. Первоначально угощения делали в форме животных. Затем, под влиянием рождественских сюжетов, они превратились в вифлеемские звезды и ангелов. Ну а потом, с развитием технического прогресса, стали делать пряники в форме велосипеда, самолета и даже трактора – вещей, занимавших умы современников. Украшение пряников требует сосредоточенности, внимания, терпения, вдохновения и, конечно же, добрых пожеланий. Но существуют особые правила, по которым нужно украшать пряник.
Цветов должно быть не очень много, но не более трех. Животные должны изображаться в профиль, а люди – в анфас.
Также в росписи пряника можно использовать различные переплетающиеся между собой узоры и пожелания. Нарядные угощения дарились родным и близким, а также предлагались коледующим, которые ходили по улицам с рождественскими песнями. Их шествие часто сопровождал такой персонаж, как коза. В народной традиции она была символом хорошего урожая, счастья и благополучия.
Коза была практически в каждой семье. Ну и, соответственно, благополучие в этой семье тоже было, ну и здоровье, соответственно.
В современных условиях жизни козу дома может держать далеко не каждый. Поэтому ребята сделали своих маленьких козочек из мочала. Это трудная и кропотливая работа, не всем давалось легко. Но в итоге все справились с этим заданием и вновь отправились отмечать праздник Рождества Христова, участвуя в народных играх и забавах.
А в городе Минеральные Воды появился памятник преподобному Сергию игумену Радонежскому и всея России чудотворцу. Участниками церемонии открытия и освящения монумента стали митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Георгиевский и Просковейский Гедеон, а также духовенство, местные жители и общественные деятели.
Скульптуру установили в парковой зоне в развивающемся втором микрорайоне города. Обращаясь к присутствующим, архиепископ Феофилак поделился своими мыслями о значении события.
Сегодняшний день стал ответом на то, что город наш, как некоторые предполагают, очень сложный. Да нет, это дом преподобного Сергия. Он удачливый. А все то, что здесь происходит, это потому, что на Руси всегда говорили так: «Свято место пусто не бывает». Поэтому здесь бывают и много разных событий. Но Бог даст, все это остается в прошлом. Этот год мы в нашем городе завершаем, слава Богу, и дай Бог, чтобы так было, не каким-то скандалом, а завершаем утешением. Словом, которое в руках держит Сергий, любовью и единением нам спасаться.
Архиепископ Феофилак тепло поблагодарил всех, внесших свой вклад создание скульптуры и вручил архиерейские грамоты и именные Библии особо потрудившимся. В Пятигорской епархии Минераловодский памятник стал третьим скульптурным образом преподобного Сергия. Ранее скульптуры преподобного были установлены в Кисловодске и Черкесске.
В Пятигорске прошел круглый стол на тему «Наружная реклама. Аспекты нравственной безопасности». Организаторами встречи выступили Епархиальная комиссия по защите семьи, материнства и детства и общественное движение «Родительское собрание».
Броские щиты рекламируют услуги VIP-салонов экзотического массажа. Недвусмысленные рекламные предложения привлекают внимание не только взрослых, также детей и молодежи. Это наносит урон моральному здоровью граждан, подрывает традиционные устои семьи. В работе круглого стола приняли участие представители различных общественных организаций Пятигорска, представители казачества, депутаты городской думы, преподаватели вузов города. Обсудили правовые аспекты регулирования рынка наружной рекламы, вопросы психологического воздействия визуальных образов на психику детей и молодежи. Обозначили внешние и внутренние угрозы аморальной рекламы, отметили важную роль традиционных морально-этических норм.
Если воспитать несколько поколений в условиях духовно-нравственного разложения, то государство может потерять способность к возрождению, да, и канет в небытие. В истории человечества таких примеров достаточно.
Участники собрания выразили свой категорический протест против размещения на улицах Пятигорска аморальной рекламы и высказались за прекращение деятельности заведений сомнительной репутации, прикрывающихся ширмой спортивно-оздоровительной деятельности. Участники круглого стола заявили о своем намерении и в дальнейшем осуществлять общественный контроль за содержанием наружной рекламы.
Митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан обновил трассу самого большого в России крытого картодрома «Картинг-холл». Уникальный комплекс появился в Ульяновске.
Уникальная конфигурация трассы – 5000 квадратных метров и 40 новеньких спортивных картов. Ежедневно закладывать виражи здесь смогут более 400 человек. На торжестве и организаторы, и гости единодушно признали – значение подобного сооружения переоценить невозможно. Владыка Феофан поделился – подобные спорткомплексы ему не раз доводилось видеть за рубежом. И открытие картинг-холла в Ульяновске – повод для гордости за отчизну и за те перемены, которые происходят в губернии буквально на глазах.
Какие там картинги, велосипеды, и то не всегда были. И как бы кто ни говорил, жива, живет и развивается Россия. И радостно, что не только большие торговые центры, дискотеки или иные злачные заведения, но очень важно объекты спорта, такой как этот.
Первыми покрытие обновили воспитанники детских домов Ульяновска. За звание самых быстрых юные гонщики боролись в командном и в личном зачете. И вот главный заезд на кубок открытия картхолла. Владыка Феофан и другие почетные гости уже в костюмах и шлемах изучают гоночные авто. Большинство за такие машины садятся впервые, а потому инструктаж по технике безопасности обязателен.
Если чувствуете, что скорость велика, сбросьте, ладно? Плавно работайте педалями.
Сотни тысяч километров автодорог. Таков личный багаж митрополита. Часто по долгу службы, переезжая из одной страны в другую, владыка сам садился за руль. Однажды ему пришлось проделать путь более 2000 километров из Аргентины в Бразилию. На открытии картинга для большинства собравшихся эта страница биографии владыки оказалась тоже своего рода открытием.
А вы машину вообще водите?
Машину.
То есть сейчас даже, да?
Да.
Но не гоняете?
Нет.
Понятно.
А на таком болиде первый раз?
Первый раз.
Не тренировались?
Нет. Без тренировок. Если бы потренировался, не беспокойтесь, нормальный бы был результат.
Переведя дух, гости продолжили встречу на базе федерального центра «Детский автогород». За круглым столом они говорили с молодежью о безопасности дорожного движения. Владыка подчеркнул, эта проблема гораздо шире и глубже, чем кажется.
Надо менять сознание людей. Тогда они будут бежать на красный свет, тогда не будут свободно подпирать пешехода. И с другой стороны, и пешеход, он получил вот этот посыл в голове, приоритет пешехода. И он этот приоритет использует как дурацкую вседозволенность.
В завершение встречи для участников круглого стола провели экскурсию. Показали учебные классы, симуляторы вождения автомобиля и другие тренажеры.
Во время нынешнего рождественского поста православные минчане получили подарок от святителя Спиридона Тримифунтского. В Свято-Елисаветинском монастыре белорусской столицы ко дню памяти почитаемого подвижника был написан его святой образ. Одной из немногих в мире икон святителя Спиридона с частицей его мощей первыми поклонились прихожане Минской обители и члены братства святителя при Заславском Преображенском кафедральном соборе.
Третья годовщина братства святителя Спиридона Тримифунтского при Спасо-Преображенском соборе Заславля была отмечена принесением образа святителя Спиридона с частицей мощей почитаемого святого. В день памяти святителя впервые перед этой иконой был отслужен молебен. Для братчиков из Заславля и друзей братства это была и возможность молитвенно поблагодарить всех участников акции «Рождественский подарок». Две огромные коробки записок за здравие, которые оставили минчане, пожертвовавшие помощь для воспитанников психоневрологических интернатов, а вернее имена в этих записках были помянуты у иконы Небесного Покровителя Братства, с просьбой о даровании крепкой веры, здравия и мира всем жертвователям и их близким.
Написана была икона святителя Спиридона, вложена частичка в капсулу с мощами, в икону. Сегодня был торжественно отслужен акафист в монастыре Елизаветинском. И милостью Господней, милостью отца, значит, Андрея, духовника Елизаветинского монастыря, нам дана эта икона в утешение на сегодняшний день, на поклонение.
Духовник братства призвал всех брать пример действенной любви со святителя Спиридона Тримифонского. И действительно, в братстве о любви не рассуждают на традиционных чаепитиях. Ее показывают своей заботой. В братство входят и молодые люди, и почтенного возраста пенсионеры. Заботятся о пациентах 10 психоневрологических интернатов столицы и столичного региона.
Но не только лишь уходом мы помогаем тем, кто нуждается. Мы, когда были в Червенском интернате, дети говорили: а к нам приезжали какие-то там протестанты, что-то говорили о Боге, но мы, батюшка, их не слушали. Кто может так сказать с такой простотой? Я говорю: это ты мне говоришь специально, чтобы меня порадовать? Нет, батюшка, что мне тебя радовать? Я Бога хочу радовать.
Проповедь веры через движение сердца имеет куда больший эффект, чем просто красивые слова из уст разного рода проповедников. К тому же братство святителя Спиридона помогло и многим минчанам приобщиться к проповеди милосердия. В акции «Рождественский подарок» приняли участие без преувеличения тысячи жителей и гостей столицы.
Вот эту акцию организовало братство святого Спиридона Тримифонского. Видите, вот здесь есть стенд. Много очень делать для того, чтобы людям, которые обездолены, которые живут в интернатах, у которых нет близких родственников, чтобы мы делали все для того, чтобы им легче жилось вместе с нами, чтобы они чувствовали себя комфортно. Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба, всего самого светлого и лучшего. Храни нас всех Бог.
Материал подготовлен при поддержке компании «Шате М+.» Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Заславль, Беларусь.
А в петербургской школе номер 197 прошел необычный аукцион. В качестве лотов ученики выставили вещи, сделанные своими руками. Покупали родители. Вырученные средства пошли на помощь маленьким пациентам 31-й городской больницы. На школьном празднике побывала наша съемочная группа.
Наверное, не случайно большинство выпускников 197-й школы становятся врачами. Ведь в 19 веке здесь стоял храм святых врачевателей бессеребренников Косьмы и Дамиана. А теперь ребята углубленно изучают естественные науки и незаметно для себя учатся быть милосердными, сострадательными, щедрыми. С сентября на уроках труда они делали поделки, чтобы продать их на ярмарке и аукционе, а вырученные средства передать в помощь больным детям.
Я приобрел такую картину «Волшебный дом», автор Соня Коробовская, учится с моим сыном в одном классе. Он сейчас стоит за столом, продает также лоты и как вместе со всем классом делал поделки, которые также реализуются на этом благотворительном аукционе.
Когда дети болеют раком, и они, считай, потеряют детство, надо их поскорее вылечить. И, конечно, мы эти ярмарки не так часто проводим, но хоть какие-то деньги есть на лекарства, и чтобы они выздоровели.
Поделки на ярмарку и лоты на аукцион ребята вязали, шили, клеили из подручных материалов.
Я все время им говорю, не надо торопиться и бежать в магазин. Посмотрите вокруг, и вы увидите, что из многих вещей, которые отслужили уже первичную свою, да, вот роль, они могут вам пригодиться как бы и уже где-то.
Вот такой лот для аукциона изготовили ученицы 7 Б-класса Лера и Лиза. Чтобы получилась такая елочка, нужны нитки, игрушечные монетки, обертки от конфет и картонный конус.
Следующий лот под номером 12 – это елка на актуальную на настоящий момент время курс рубля. Автор Любченко Валерия и грамотная Елизавета, ученица 7 Б-класса, стартовая цена 500 рублей. 1000 рублей раз. 2, 1000 рублей 3, продано.
Первый аукцион 3 года назад собрал 117 тысяч рублей. Средства перевели на счет детского отделения 31-й городской больницы. Помог школе сделать это доброе дело благотворительный фонд «Адвита». Сейчас фонд собирает деньги Артему и Гоше на антигрибковые препараты, Ангелине на трансплантацию костного мозга от неродственного донора. К тому же пациенты больницы все время нуждаются в средствах по уходу.
Январь вообще самый тяжелый месяц для наших подопечных, потому что фонд живет на пожертвования. И после Нового года праздники, подарки, все замечательно, у людей меньше денег, а подопечным нужно каждый день, совершенно все равно, праздники, будни, каждый день нужны лекарства.
Мы понимаем и объясняем детям и родителям, что во время поста традиционно на Руси то, что человек экономил, например, на продуктах питания, по смыслу нужно отдавать тем, кто нуждается. Поэтому мы, по сути, лишь рассказываем и возрождаем наши исторические традиции, народные исторические традиции.
В этом году рождественский праздник в школе стал еще и днем семьи. Родители и дети участвовали в спортивных соревнованиях, вырезали новогодние открытки в мастерских рукоделия.
Светлой памяти известного священника Петербургской епархии протоиерея Василия Ермакова посвящается. В духовно-просветительском центре Александра Невской лавры Святодуховские исполнительница Ирина Скорик представила свою программу. Прозвучали авторские песни самой певицы и, конечно, произведения, которые любил при жизни сам батюшка.
Духовный отец протоиерей Василий Ермаков. Его главным правилом было идти к людям. Он спускался с амвона, чтобы каждого расспросить о нуждах и постараться помочь. Он изменил много судеб, за ним следовали тысячи. Известный старейший священник Петербургской епархии отошел ко Господу в 2007 году.
Он для нас был родной отец, духовный отец, и наставник, и друг, и утешитель, лечил нас. Я попала к нему в 95 году. До этого я ходила в Ивановский монастырь. Все приду, говорю, ой, да к нему трудно попасть, к нему у него тяжело там. Но когда припекло уже со своими проблемами, с дочкой там, уже по жизни, пришла.
Веровать, любить жизнь и людей, следовать законам Божьим. Протоиерей Василий Ермаков был открыт для всех. И еще он очень любил музыку. Из воспоминаний. Отец Василий часто выходил на клирос перед службой и говорил: «Ребята, дайте душу». Ирина Скорик тоже отдала все свое сердце, любовь в память о своем духовном отце. В духовно-просветительском центре Александра Невской лавры Святодуховский состоялся концерт питерской певицы.
Это огромная любовь к батюшке. Почему любовь? Потому что батюшка, он столько изливал из себя добра, любви. И, конечно же, батюшка – это прежде всего молитва. По его молитве меняются судьбы, меняются жизни. Я одна из тех судеб, которая поменялась, я не знаю. Я просто счастлива, что Господь меня привел к такому духовному отцу.
В программе прозвучали русские романсы, песни о России, песни, посвященные отцу Василию. И, конечно, произведения, которые любил сам батюшка. Любил их петь и слушать. Это песни его души, которые незримо отражаются в душах его духовных чад. Песни русского любящего сердца.
У батюшки очень много творческих людей в храме у нас. И из них, конечно, яркая звезда – это Ирина. Я стараюсь на все ее концерты ходить, потому что ее голос удивительный. Вот так раскрывает русскую душу, так ложится на сердце. Одним словом, душевный, сердечный, глубокий. И вот можно его назвать живым родником.
На этой творческой встрече сердечно вспоминали любимого батюшку. С каждым годом желающих почтить его память становится все больше. В зале не было свободных мест. Это значит, что протоиерей Василий Ермаков не покинул нас. Он по-прежнему молитвенно с нами, говорят духовные чада.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Во вторник – Навечерие Рождества Христова, Рождественский сочельник. А в среду – сам праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Напомним, что в период рождественских святок пост в среду и пятницу отменяется. В четверг празднуется Собор Пресвятой Богородицы. А в следующее воскресенье церковь будет вспоминать святых праведных Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня. О том, как отметит русская церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.